России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
Приветствуем наших слушателей в Москве и других городах вещания, и пришло время познакомиться с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. В студии замредактора отдела международной политики комсомолки Андрей Баранов.
Здравствуйте. Как всегда, эту передачу помогает мне вести наша ведущая Елена Афонина.
Да, ну и в течение следующего часа мы с вами сможем обсуждать те материалы, о которых Андрей Михайлович нам непременно расскажет. Это материал наших зарубежных коллег, которые касаются событий, которые произошли в нашей стране, ну или так или иначе связаны с нашей страной. Так вот, обсуждение будет идти по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Этот телефон в вашем распоряжении. Так же, как и WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
Ну, у нас опять преобладают политические темы в западных средствах массовой информации, когда они пишут о России. Сейчас все, значит, вот ополчились на то, что нужно освобождать украинских политзаключенных в России. Вот все под копирку пишут немедленно освободить. Ну, это связано с инцидентом с Аркадием Бабченко, с этой дурацкой историей, другого не подберу просто эпитета, с тем, что на самом деле преследуют журналистов как раз и других представителей общественных различных служб именно на Украине. Вот поэтому нужно сейчас, видимо, по взмаху невидимого дирижера показать, что Россия опять во всем виновата. Ну, давайте вернемся к политике. Владимир Путин впервые после своей инаугурации совершил визит за рубеж. Это был визит в Австрию. Целый вой поднялся, значит, очень недовольны тем, как австрийцы встречали Путина. И смысл такой, что Путина простили, Путин прощен, но дело-то гораздо серьезнее. Дело в том, что Европа начинает поворачиваться в сторону России. Тут и Дональд Трамп помог, в кавычках, да, своей очень непродуманной санкционной политикой в отношении уже собственных союзников из Евросоюза и стран НАТО. Тут и необходимость сотрудничать с Россией по закупке у нас, как это всегда было, надежно углеводородов и много-много других факторов. Ну, давайте почитаем, посмотрим. Вот, и вопрос будет сразу такой к вам, уважаемые радиослушатели. Как вы думаете, хватит ли у Европы духу отменить санкции, как этого требуют представители уже очень многих европейских стран, и повернуться к России лицом, а к Америке, что называется, задом?
Да, ну и сразу можете отвечать на этот вопрос, присылая сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Наблюдаете ли вы поворот Европы в сторону России?
Итак, Нью-Йорк Таймс. Начнем из заокеанской оценки. Да? Владимир Путин приехал в Австрию, почувствовав невообразимую всего несколько месяцев назад возможность перестроить отношения с Евросоюзом, разъяренным из-за Дональда Трампа. Прежде Путина часто сбрасывали со счетов, считая скорее тактиком. Ну, кто его сбрался со счетов, не знаю, пусть это остается на совести Нью-Йорк Таймс. Итак, Путина считали скорее тактиком, но он все больше кажется великим стратегом на фоне того, как Трамп резко отклонил требования Европы по поводу того, что Евросоюз считает незаконными и односторонними тарифами на сталь и алюминий, пишут авторы статьи. Относительно русофильские партии находятся теперь во власти в Греции, Венгрии, Италии, Австрии, ну а теперь добавим и в Италии, да. Перспектива достижения непосредственной цели Путина, отмены экономических санкций ЕС, внезапно оказалась в зоне досягаемости даже без компромисса по Украине, говорится в статье. После аннексии Крыма, ну, естественный термин в устах Нью-Йорк Таймс, после аннексии Крыма Россию исключили из «Большой восьмерки», напоминают журналисты, теперь же внутренние разногласия Запада, вероятно, позабавят Путина. У Австрии всегда были тесные связи с Москвой. Недавно молодой канцлер Себастьян Курц отказался высылать российских дипломатов после отравления Скрипалей. Курц состоит в коалиции с австрийской партией «Свободы», которая еще 2 года назад подписала соглашение о партнерстве с «Единой Россией» и призвала к отмене санкций. Новый премьер Италии Джузеппе Конте заявил вот буквально на днях, вчера в Сенате, что пришло время для открытости в отношении России и призвал снять санкции. Путиным восторгается и Французский национальный фронт. Ну, кстати, эта организация только что сменила название, теперь называется «Национальное объединение». Левопопулистское правительство Греции, а также правая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии». Вот такое же, вот такое признание делают авторы статьи, правда, тут же комок грязи традиционный. По данным западных спецслужб, есть сильные подозрения у кого-то, да, что все эти партии получают российское финансирование, говорится в статье. Но вообще-то такие обвинения надо подкреплять фактами, документами там, или прямыми цитатами. Почему этого не делают западные журналисты, вообще-то это must, обязаны это делать, я не понял, иначе ведь под суд можно загреметь. Но не только европейские популисты желают более теплых отношений с Россией, продолжают журналисты. На прошлой неделе даже президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал покончить с демонизацией России. Ангела Меркель и Эммануэль Макрон приезжали в Россию в конце мая, чтобы обсудить спасение ядерной сделки с Ираном. Это вот была оценка из-за океана, из «Нью-Йорк Таймс». Теперь перейдем к европейским изданиям «Политику». Обозреватель, тоже еще давайте одно американское, сейчас вспомню, «Политика», американское издание, и обозреватель этого издания Мэтью Карничинг пишет: «В нормальной обстановке такие визиты нечто рутинное, но в момент, когда отношения между Россией и Евросоюзом переживают охлаждение, решение Вены учтиво принять Путина потрясает, тем более, что оно принято прямо перед тем, как Австрия в июле станет председателем ЕС». По словам автора, руководство Австрии стремится снова сделать свою страну мостом между Востоком и Западом, а Путин жаждет добиться смещения санкций, наложенных на Россию, ввиду ее вылазки на Украину, и считает Австрию союзником. Ну, термин-то какой, вылазка. Вот, теперь давайте к европейским изданиям. Соседняя с Австрией Германия, «Шпигель», авторитетнейший еженедельник. Вот что он пишет. «Путину хватило и полдня, чтобы окутать лестью австрийцев. Канцлер Себастьян Курц красуется в роли посредника между ЕС и Россией. Несмотря на все трудности, даже в последние годы диалог с Веной не был прерван. Путину не стоило ждать слишком активного сопротивления, когда он в очередной раз ратовал в Вене за отмену санкций, называя их вредными для всех. Вице-канцлер Австрии Хайнц Кристиан Штрахе накануне его визита сказал, что сейчас самое время отменить эти злосчастные санкции». Удивительные термины, да? Давно мы такого не слышали. «Те самые злосчастные санкции, которые наносят вред прежде всего экономике Австрии», говорит вице-канцлер этой Австрии, да? И его цитирует Шпигель. Ну, конечно, в статье была отдана и дань привычным клише. Следующий пассаж. «Негативно влияют на отношения между Европой и Россией поддержка Москвы и сирийского диктатора Асада, оккупация Крыма, конфликт с Украиной, отравление Скрипалей. И, конечно, все то, что указывает на попытки Путина расколоть Евросоюз», пишут авторы. Путин в Вене старался продемонстрировать готовность к деэскалации. По его словам, между представителями Брюсселя и Москвы ведется диалог о размораживании механизмов и инструментов, необходимых для сотрудничества. А вот, по мнению Шпигеля, австрийский канцлер все больше начинает нравиться себе в роли посредника. Как стало известно из информированных источников Вене, это, кстати, важно, я впервые об этом видел с публикации Шпигеля именно, Курц, которому симпатизирует как американская, так и российская страна, планирует продемонстрировать внешнеполитическое мастерство и организовать встречу Дональда Трампа и Владимира Путина в Вене. Очевидно, в этом году. Вот интересный сигнал, посмотрим, какое развитие он получит. И еще один материал на эту тему. Если не успеем, то прервемся на перерыв и потом продолжим. Я начну. Это «Депресс», это уже австрийская газета, пишет обозреватель ее Бургард Бишоф. Довольно противоречивая статья, сейчас увидите. Но пишет он, вот смотрите, я такого не читал уже года 4-5. «Правдивость, открытость, постоянство и уважение, что если для разнообразия сделать ставку на эти принципы в отношениях с Россией, а не повторять навязшую в зубах фразу про наведение мостов?» Всем тем, кого интересуют правильные отношения с Россией, автор советует взглянуть на Финляндию. Ну, правильные, так сказать, вот по мнению автора. «У финнов с русскими большая общая граница и тесные экономические связи. Так что они вынуждены переживать все перипетии отношений между Западом и Россией», говорит статья. Я напомню, что на Питерском экономическом форуме Путин сказал, что лишь одна финская компания инвестировала в Россию на 15 миллиардов долларов, а вся Франция на 6. Куда это годится? Но никто, продолжает автор, не может упрекнуть Финляндию ни в русофилии, ни в русофобии. Хельсинки выбирают прагматичный подход к Москве. Финский министр иностранных дел Тима Сойни недавно сказал в интервью: «Нужно говорить правду и менять свое мнение. Россия это уважает. Вместе с тем, русским важно, чтобы их также уважали». Для Путина сегодняшняя ситуация в мировой политике очень благоприятна. Президент США Дональд Трамп делает все, чтобы укрепить позиции российского президента на мировой арене. А вот как он это делает, как этим пользуется Путин, мы поговорим после небольшого перерыва.
Да, ну а я в свою очередь напомню вопрос, который мы адресовали нашим радиослушателям. Ощущаете ли вы поворот Европы в сторону России и хватит ли у Европы духу отменить антироссийские санкции? Через 2 минуты я зачитаю ваши сообщения, которые уже приходят на WhatsApp и Viber.
О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Егор Холмогоров. По понедельникам с 7 вечера по московскому времени.
О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Да, и сегодня Андрей Михайлович подобрал материалы, которые касаются того, что происходит в Европе по отношению к России. Ощущается ли некий поворот в нашу сторону? И вот как считаете вы, есть ли такое движение? Если да, можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. Если нет, звоните по тому же телефону. Будет интересно узнать ваше мнение. Комментарии, кстати, отправляйте на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну и такой подвопрос: хватит ли у Европы духу снять санкции в отношении нашей страны?
Да, ну вот я уже познакомил вас с рядом публикаций и американских изданий, и европейских, где, в общем-то, впервые за долгие, в общем-то, годы после начала украинского кризиса, а может быть, еще и до этого, впервые признается, что Европа начинает разворачиваться в сторону России, понимая, что без сотрудничества с Москвой дело не пойдет. А вот Соединенные Штаты ведут себя неправильно, в общем-то, подталкивая Европу на восток. Сейчас мы читаем статью в австрийской газете «Ди Пресса», ее обозревателя Бургагда Бишефа, который как раз и призывал делать ставку на открытость, правдивость, постоянство и уважение в отношениях с Россией. Он пишет, что президент США Дональд Трамп делает все, чтобы укрепить позиции российского президента на мировой арене. Каким образом? На Ближнем и Среднем Востоке Трамп практически предоставил Путину карт-бланш. Развязав торговую войну, Трамп лишь усилил недовольство европейцев своим патроном в лице Америки, отмечает журналист. Все чаще можно услышать мнение о том, что Путин, возможно, более надежен как партнер для Европы, чем Америка при Трампе, говорится в публикации. Ну, правда, и тут не обошлось без черпака дегтя. В чем противоречивость статьи, как я говорил. А вот читаем. Россия, конечно, вносит свой вклад в трансатлантический раскол, оказывая давление на европейское общество, прибегая к систематической дезинформации, кибератакам и целенаправленной пропаганде, пишет обозреватель. Доказательств, как обычно, ноль. И вопрошает, но что подрыв западной демократии приносит гражданам России? Самая большая страна в мире не эксплуатирует ничего, кроме природных ресурсов и оружия. Ага, а атомные электростанции, зерно, допустим, да, первое место мы сейчас занимаем по экспорту зерна, металлопрокат, алюминий тот самый, который сейчас Трамп пытается заблокировать, в том числе и поставки из России. Да мало ли чего еще. Но, во всяком случае, Австрия ничем из этой группы похвастаться не может. И без австрийского, например, импорта мы уж точно прожили бы. А вот как Австрия без наших энергоносителей и некоторых других стратегических товаров проживет, неизвестно. Мы видим, что заинтересованы в том, чтобы эта продукция из России продолжала поступать.
Да, но давайте я зачитаю сообщение. У нас уже есть телефонные звонки. Итак, о чем пишут? Маленькими-маленькими шажочками Путин приближает нас к отмене санкций Евросоюза. Думаю, снятие санкций будет приурочено к следующим выборам президента. А степень снятия санкций будет зависеть от личности нового президента. Европа же де-факто уже признала, что Крым наш. Вот такой развернутый ответ от нашего радиослушателя поступил. Далее, разумные люди понимают, что правители стран НАТО являются марионетками дядюшки Сэма, пишет нам Сергей. Его же поддерживает еще один наш радиослушатель, который написал, что Европа пляшет под дудку США, а посла Америки прогнали из Германии.
Ну, правда, вчера Госдепартамент, ну, сегодня, когда в Москве уже была ночь, защитил посла своего в Берлине, заявив, что тот имеет право высказывать любое мнение, на то она и свобода слова. Напомню, посол Соединенных Штатов в Германии позволил себе, значит, советовать, какие партии там объединять, какие разъединять, и вообще, как относиться к политическому устройству Германии.
Никакого поворота Европы в сторону России нет, потому что они в целом зависимы от политики США. Все эти улыбки европейских политиков – лишь попытка лавировать между всеми санкциями. Вот такой комментарий. Ну и еще уж больно страшный этот зверь НАТО плюс США. Не верю, что кто-то повернется спиной в одиночку. Однако, если топ-3 или топ-5 экономик Европы пойдут навстречу России, то это будет очень показательно для США. Это все субъективно и, возможно, неверно, пишет нам Сергей. Но давайте послушаем Дениса из Саратова, нам дозвонившегося. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот по поводу вашей прошлой передачи, помните, вот вы задавали вопрос, за что нас должен уважать?
Да, Запад, совершенно Запад. Верно. Угу.
И вот вам позвонил мужчина и сказал то, что за то, что мы выживаем еще пока в этой стране. Я вот у вас хочу спросить, вот мне 25 лет. Угу. Я всю свою сознательную жизнь прожил вот при Владимире Путине. И за все эти годы я, вот знаете, не слышал ни разу ничего такого. Вот все ноют, говорят, все критическое положение. Все плохо, постоянно только все вниз и никаких прорывов. Вот я к вам хочу обратиться как к людям вот старшего поколения. Скажите, а вот в Советском Союзе раньше вот было такое нытье? Критиковал так власть или
Денис, народ там всегда ворчит, ворчал.
При любом строе, при любой власти, в любой стране.
Ну так что прям уж совсем без просвета и без надега такого не было. Мы как-то учились, знали, что у нас будет точно работа, что, в общем-то, сначала будет не так много денег, но если ты будешь прикладывать свои знания, то социальные лифты работали, и ты вполне можешь достичь, так сказать, каких-то успехов. Ну, у вас же родители, что они вам говорят, или вот в вашей семье люди старшего поколения примерно так же,
да,
наверное, объясняют?
Говорят то, что вот раньше. А мне, блин, я в 92-м году родился, я так хотел бы пожить хоть недельку в Советском.
Ничего, давайте строить сегодняшнюю жизнь. Вы будете жить в середине 21 века. Это ж так здорово. Главное, чтобы сейчас мы не спалили друг друга в ядерном пожаре, как говорит
Денис,
в Советского,
да,
Союза. Потому что дело такое очень сейчас.
Денис, и огромное, знаете, такое вот комплимент вашим родителям по одной простой причине, что в 90-е решиться на рождение ребенка — это уже был подвиг. Поэтому мы сейчас говорим о определенной демографической яме по одной простой причине, что вот 90-х, я думаю, повторения никто не захочет.
Денис,
вот
в любом случае, спасибо точно. Вам большое за ваш искренний звонок, за хорошие слова. Всего вам самого доброго по жизни. Вперед, создавайте семью, если пока еще нет. Воспитывайте детей, чтобы все у вас сложилось хорошо.
Да, ну а мы возвращаемся к отношениям Европы и России. Все-таки есть ли ощущение, что Европа постепенно, может быть, со скрипом, но поворачивает в сторону нашей страны? И зачитываю следующее сообщение. Рассчитывать на вменяемость Европы как минимум неразумно. Пока им нужны рынки сбыта, российские экспортные товары, включая энергоносители, они будут говорить и улыбаться. Но не более того, пишет нам Влад. Следующий телефонный звонок. Валерий из Москвы с нами. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хочу сказать, пока Европа очень сильно оккупирована Америкой, никаких сдвигов не будет. Не дадут американцы им как бы наладить отношения с нами. Поэтому не надо строить иллюзии по этому поводу.
Ну, смотрите, заявления-то делаются, такие, которых раньше они не делали, в разных совершенно странах.
Ну, это делали, это, знаете, семейный такой между собойчик. Милые ссорятся, пока тешатся, понимаете? Поэтому...
Понятно.
Поэтому
то есть они будут...
Не надо. Никаких иллюзий не должно быть у нас.
То есть вы думаете, что они будут как миленькие покупать вдвое дороже американский газ, чем у нас, если Америка им вывернет руки?
Нет, насчет газа это нет. Насчет газа они, может быть, и не будут, но вот насчет остального это да.
Понятно.
Кое-какие, конечно, будут вещи, которые они будут с нами там, но так, чтобы так вот прям обниматься с нами, такого не будет.
Это я согласен с вами, да, в ближайшей перспективе на это, увы, рассчитывать не приходится.
И, Андрей Михайлович, давайте вспомним недавние события, когда мы тоже очень активно говорили о том, что есть ряд европейских стран, которые против продления санкций в отношении России называли эти страны. И что в итоге получилось? Все, как миленькие, радостно вскинули руки вверх, когда пришел момент голосовать за продление санкций. Может быть, и в этой ситуации мы тоже действительно выдаем желаемое,
давайте посмотрим, просто сейчас мы видим видим некий сдвиг, по крайней мере, на словах, которого раньше не было. Даже на словах такого не было. Сейчас это появилось. Вот поэтому я и привлекаю к этому внимание. Следующий звонок у нас.
Да, слушаем Сергея.
Из Москвы.
Из Москвы. Сергей, здравствуйте.
Алло, да, добрый день. Я вот звоню тут товарищу, он звонил 25 лет, который мечтает Советский Союз вернуться, по-моему, да?
Ну, так он сказал.
Ну, он сказал, что он хотел бы узнать, как жилось в то время. Да.
Это кошмар вообще. Человеку 25 лет, он и думает о таких вещах.
Ну, почему не подумать? Ну, у каждого своя собственная психика, свой жизненный опыт.
Ну что, а кто-то мечтает в 19 веке пожить, и что в этом? А кто-то при императоре хочет пожить. Ну, вы знаете, у каждого свои мечты. Хорошо, а по нашему вопросу что можете сказать? Ощущаете поворот Европы в сторону России или нет?
Да, конечно, нет. Все улыбки, ухмылки. Угу. Дальше больше, дальше хуже будет.
А хуже это как?
Хуже, я не знаю, может, от лифта отключат, может, еще что-то будет.
Ну, если они отключат освист, как они будут, собственно говоря, получать отсюда прибыль?
Они-то разберутся, мы в мешках по самолету деньги.
Да, а кто это им будет давать в мешках? Ничего подобного. Мы только по свифту. Да нет, я вряд ли на это пойдут, потому что это палка о двух концах, она также больно ударит и по ним. Потому что следующий шаг — война. А тут, извините, шансы 50 на 50. У Европы вообще никаких шансов нет, и они это хорошо понимают.
Да, ну вот подхватили тему 90-х. Нам тут пишут, что в 90-х мне было 19 лет, у меня родился сын, жена не работала, я работал один электриком в ЖЭКе, денег хватало, ели хорошие продукты. Ну, вот, просто такая, знаете, зарисовочка. И по нашему вопросу, возвращаясь, да, к теме отношения европейцев к России, они будут делать вид, что улыбаются, мы будем делать вид, что им верим. Но порох надо бы держать сухим. Вот такие у нас...
Про порох, господин Порошенко.
Да, порох у нас сегодня тоже...
Поговорим, да, после новостей и рекламы.
Так, ну еще маленький комментарий от Максима. После Второй мировой войны Европа перестала быть самостоятельным субъектом международной политики. Куда Америка скажет, туда Европа и повернется. Но продолжим буквально через 4 минуты. Телефон 8 800 200 ровно 9702.
О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени.
О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
И Елена Фонина.
Да, и мы продолжаем узнавать, о чем пишут наши зарубежные коллеги. Андрей Михайлович, как всегда, знакомит нас с материалами зарубежной прессы, которые, разумеется, касаются событий в нашей стране. Ну и вот по поводу двоякости Запада, я думаю, можно продолжить эту тему. Потому как, с одной стороны, улыбаются России, с другой стороны, привечают
пишут... Нет, они пишут о том, что то, что происходит и в России, и вокруг нее, это их право, это их обязанность. Профессиональная. Профессион де фуа, как говорил режиссер Якин в незабвенном фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Испанская «Эль Паис» взяла интервью у Петра Порошенко, президента Украины. Ну, там он, так сказать, все, что надо про Россию грязного сказать, сказал. Вот, и про агрессию, и про, значит, аннексию Крыма, и про присутствие... Значит, армат российских войск, значит, в Донбассе. Ну и вот журналист спрашивает вопрос якобы о восхвалении Сталина, который сейчас имеет место в России. В частности, он упоминал о том, что редактор Международного информационного агентства России сегодня и телеканала «Арти» Маргарита Симоньян после президентских выборов назвала Владимира Путина вождем. Я, честно говоря, не помню. Ну, может, и сказал, что там в каком-то контексте вождь. Ну, Порошенко произнес в ответ такую фразу. «Я полагаю также, что глава Арти знает, что термин «вождь» в русском языке означает «фюрер». Вот, и призвал не верить российским СМИ. Вот, и это вызвало сразу же реакцию у Симоньян. Она предложила президенту Украины Порошенко устроить дуэль, используя в качестве оружия диктант по русскому языку. Вот что она сказала. Вызываю Порошенко на дуэль в качестве оружия, диктант по русскому языку. Если я сделаю больше ошибок, чем он, немедленно увольняюсь отовсюду. Признаю, что Крым украинский, Россия бомбит Донбасс, а сама я вождь мирового фейк-ньюса. Это она написала в своем твиттере. Ну, в качестве форы она предложила выполнить морфологический разбор любого заимственного наречия и разговорного прилагательного, например, перманентно бухой. Вот так вот она выбрала такое, да. Если же больше ошибок сделает Порошенко, то мы так и знали, что он существительное, добавила Симонян. И это, вот, значит, был ее ответ на высказывание Петра Порошенко в интервью испанской газете «Эль Паис». Ну, кстати, вот как пояснил, артист сразу подсуетилась, взяла интервью экспертов. Доктор филологических наук, профессор Александр Камчат, на русском языке заявил, слово «фюрер» совсем неравнозначно слову «вождь». В нашем языке «фюрер» совсем неравнозначно. То, что для немцев одно, для нас совсем другое. Порошенко не понимает. Слово «вождь» в русском языке окрашено в положительные тона. Это глава, предводитель, наиболее сильный и опытный человек, сказал Камчатов. Ну, действительно, слово «вождь» трудно представить, там, фюрер индийского племени, так сказать, Сиу-Сиу, там, такое-то, да, или
фюрер,
фюрер крестьянского восстания Степан Разин, значит, пошел громить царских стрельцов. Вот такой вот интересный совершенно пассаж в газете «Эль Паис» вызвал ответ известной нам всем Маргариты Симонян. Мы посмотрим, как Порошенко будет ли замечать ее эту реплику.
Да. Но, Андрей Михайлович, это что? Тут буквально накануне известный российский артист Михаил Ефремов в интервью видеоблогеру Юрию Дудю разразился очередными откровениями относительно того, как надо налаживать отношения с вышеупомянутой Украиной. И вот я думаю, что, в принципе, вот этот разбор фонетический по поводу перманентно бухой можно было бы, в общем, устроить и в этом смысле тоже. Хотя сам Ефремов в интервью признался, что он не пьет дольше 2 дней подряд, поэтому себя алкоголиком не считает. Запойным имеется в виду. Но что он сказал? Вот я думаю, что будет интересно, если кто-то из наших радиослушателей еще этого не слышал. Он предложил, как исчерпать конфликт России и Украины. Так вот, конфликт может быть разрешен, если Киеву отдать Крымский мост. Пусть берут плату, деньги за проезд. Это сделает их счастливыми, и они, может быть, Крым простят. А еще можно с помощью финансовых вливаний, если Украине посылать газ бесплатно 10-15 лет, то вполне можно договориться, а они на этом поднимутся. Правда, подчеркнул, что шансы на такой исход вот этого проекта крайне малы.
Надо подождать, пока мы достроим хотя бы железнодорожную часть, уж тогда сразу передать обе, и автомобильные, и железнодорожные, пусть володеют им, да, и
распоряжаются. Не передать, понимаете?
А, в аренду.
В аренду, да.
То есть, нет, но все равно они будут брать плату, а нам-то они ничего не будут платить.
Нет, ничего не будут платить.
Вот, значит, они будут получать газ бесплатно лет так 15, как Бог даст. Вот, будут, значит, получать плату за Крымский мост, его использование. Ну, в общем-то, мы и так где-то 40 миллиардов уж точно не меньше вложили, субсидировали экономику, да, Украины вот в последние лет 20, а за счет скидок на газ, еще чего-то, из Кучмы это еще началось, и так прощали, и то списывали, и здесь шли навстречу, и воровали у нас этот газ из трубы, предназначавшийся для Европы. Ну, на все приходилось закрывать глаза для того, чтобы думали, ну, он черт с ними, ну, хоть, по крайней мере, не предадут, нож-то не... Как только представилась возможность, начали, значит, кричать, кто не скачет, тот москаль, задолго до Майдана, вернее, переворота, и задолго до событий в Крыму и в Донбассе. Так что еще 40 миллиардов, нет, вряд ли мы на такое пойдем, и давай спросим наших слушателей.
Да, но тем не менее, вот как вы считаете, может быть, это действительно способ наладить отношения с Украиной?
Ну, вы тут учтите, у Лены,
некая,
сказать,
ирония, да.
Ирония, да, сарказм, я бы даже сказал в словах. Ну, послушаем, может быть, у вас другое мнение.
Пожалуйста, 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира, и сообщение присылаем на WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02.
А у нас на связи Юрий из Волгограда. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте. А Ефремов 2 дня, он что пьет-то?
Ну, я не уточнял.
Не уточнял, не но, уточнял. Я думаю, что хорошие элитные сорта.
Ну, вот. В общем-то, да. совет он хороший дал, я ему тоже дам совет. Если он мне будет ползарплаты отчислять в течение 15 лет и еще наливать, что он пьет, я тоже буду к нему хорошо относиться.
Да, Юрий, сопьетесь, боюсь.
Спасибо. Ну что, какое предложение, такой адекватный ответ, кстати. Почему бы и нет? Ну, может быть, кто-то поддержит в этом желании Михаила Ефремова. Пожалуйста, 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира.
Слушай, Лен, а может, мы зря тут петушились? Может, он просто так пошутил?
Ну, Андрей Михайлович, может, и пошутил, но, тем не менее, понимаете, не первое подобное в таком качестве шутка выскальзывает из уст этого
актера. Давай послушаем, что нам
скажет
Егор из Москвы. Здравствуйте, Егор.
Здравствуйте.
Да, добрый день. Ну, искренне, конечно, хочется верить в то, что это шутка, да, но, как мне кажется, на мой взгляд, да, по вопросу выстраивания взаимоотношений с Украиной, да, всегда в тех или иных вещах есть вопрос «зачем?». Угу. Да, вот если есть ответ на этот вопрос «зачем?» и «для чего это нужно делать?», то уже исходя из этого и выстраивается дальнейшая какая-то стратегия там, и политика и так далее. Да, относительно Украины самой, опять же, на мой взгляд, да, то, что... на протяжении, наверное, там 20 лет, да, мы субсидировали эту экономику до бесконечности. Да,
то есть совершенно верно, да.
Да, постоянные займы, кредиты, не говоря уже о том, какое количество денежных средств было перечислено
отсюда, да, зарубежчанам, да, которые сейчас, кстати, продолжают идти всеми возможными путями.
Да, которые... работая и живя здесь, не платя налоги, перечислили денежные средства, это колоссальные суммы. Да, соответственно, по вопросу того, что как там поднять экономику России и прочее, да, не так давно господин Жириновский говорил о том, что, ребята, нам нужно просто прекратить всем помогать. Мы всегда всем помогаем. Туда миллиард, туда миллиард, сюда миллиард. Вот. У нас деньги-то в страну заходят достаточно неплохие от продажи наших основных сырьевых.
Понятно. Поняли ваше мнение, спасибо. Значит, надо быть сдержаннее, осмотрительнее и не разбрасывать этой помощью, которая уходит в песок.
Да, но тем не менее, слово было сказано, предложение было произнесено, и Михаил Ефремов предложил, давайте Крымский мост, пусть деньги берут за проезд пока автомобильного, потом, может, и железнодорожного транспорта. Нет, не мы, украинцы. И вопрос Крыма будет снят. Ну, или газ бесплатно им поставлять лет 10-15.
У нас звонок.
Да, как вам такое предложение? Способ ли это наладить отношения с Украиной? Альбина из Улан-Удэ с нами. Альбина, здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, Ефремов, конечно, наверное, второй день.
У него второй день.
Да, если он такое несет. Он, конечно, сильно сказал об этом.
Ну, я, да, но вы, конечно, не поддерживаете, да, подобного рода предложения.
Нет, конечно. Мы, у нас даже у нас в своей стране-то нету, не у всех газа. Например, мы живем в Бурятии, и газ как бы проходит мимо нас. И в Забайкальском крае нету газа.
Но в Улан-Удэ-то есть вообще. Было у вас в городе отлично?
Нет, у нас газа нет, у нас только в баллонах. А газовой трубы нет у нас.
В черте города?
Ну, в черте города нету. У нас вообще трубу до нас... доводить это, говорят, очень дорого.
Так, а может, и не надо электричество-то? Может,
нет, лучше? Ну, это вот Силы Сибири пойдет, там будет ответвление.
Это очень дорого.
Ну, ладно, я знаю, я просто был у вас в Улан-Удэ, газ увидел там, на кухнях есть. Ну, ладно, спасибо вам большое, что дозвонились издалека.
Так, что еще пишут? Это сказал не Ефремов, это сказал Коньяк. Дмитрий из Кирова пишет бубликом, пускай рошеновские конфеты едят. Далее Артур пишет, я считаю, что не поможет предложенный Ефремовым способ. Украина пока вне рамок адекватной дипломатии. Больше похоже на нехочуху из мультика. Далее, предлагают лучший способ наладить отношения с Украиной. Русские войска в Киеве, пишет нам Максим. А насчет идеи Ефремова матом можно? Спрашивает еще один радиослушатель. Нет, написать можете, только боюсь, что сообщение тоже будет подредактировано, а уж в эфире никак, знаете ли, закон о СМИ не позволяет. Но мы обязательно через 2 минуты продолжим обсуждать этот вопрос и ждем ваших звонков.
О России с любовью.
Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
Суррогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.
Учитель 40 минут орала на семиклассницу за прокинутый цветок.
Итальянка собирается замуж за осужденного пожизненно русского убийцу.
Никакой политики, никакой экономики.
У нас особый случай.
Только человеческие истории, которые никого не оставят равнодушными.
В студии Екатерина Белых
и Антон Арасланов.
Слушайте по будням с 12 часов по московскому времени.
О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
Мы продолжаем вместе с вами читать зарубежную прессу. Ну и, конечно, в первую очередь, скипы зарубежных газет. К нам в студию пришел, как всегда, заместитель редактора отдела международной политики комсомолки Андрей Баранов.
Ну не скипы газет, сейчас все в интернете есть. Можно
да
скучать.
Ладно уж, Андрей Михайлович, будьте всем нашу внутреннюю кухню
рассказывать. Да, Лена Афонина, как обычно, помогает мне вести эту передачу. У нас такой вот неожиданно украинский такой вопрос сейчас вышел на передовую. И Петр Порошенко там отличился в интервью испанской газете «Эль Паис». Мы об этом поговорили, и то, как ему ответил Маргарита Симоньян, генеральный директор, главный редактор Международного информационного агентства «Россия сегодня» и телеканала «Арти». А сейчас еще подлил масло в огонь своим совсем недавним заявлением известный артист и публицист, можно сказать, и блогер Михаил Ефремов. Значит, в интервью Дудю он сказал, что давайте мы, есть отличный способ вообще помириться с Украиной, давайте им сдадим, значит, на прокормление Крымский мост, и которые уже построены, которые будет железнодорожная часть построена, пусть они берут с нас, значит, плату за то, что мы им пользуемся, а вдобавок давайте лет 10, а то и 15 еще бесплатно им гнать газ. Глядишь, и простят, глядишь, и Крым, так сказать, признают нашим, и вот так вот спокойненько мы, так сказать, еще раз уступив, еще раз расшаркавшись перьями, там, оставшимися от шляпы по земле, по пыли, может быть, вот и подружимся когда-нибудь с Украиной. Михаил Ефремов предлагает вот такой путь. Спасибо вам за то, что вы очень быстро откликнулись на эту его эскападу, и мы сейчас продолжаем обсуждать.
Да, вопрос, способ ли это наладить отношения с Украиной? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, и сообщение присылайте на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Давайте я зачитаю быстренько сообщение, и у нас уже телефонные звонки дальше следуют. Итак, что пишут? Зачем обсуждать высказывание больного человека? Грустно, господа, пишет Валерий из Ессентуков.
Давайте мы не будем, так сказать, ставить диагнозы, мы не врачи. Давайте оценивать по сути это заявление, а не то, так сказать...
А хотя нет, вы знаете, Андрей Михайлович, очень много, кстати, шуток сейчас в социальных сетях по этому поводу, и вот одна из них сейчас в том числе появилась и у нас в Вайбере. Александра нам написала: давайте самого Ефремова подарим Украине в знак дружбы, а мост оставим себе. Далее, что еще пишет? Ефремов хочет получить гражданство Украины, как и Бабченко. Следующее сообщение. Я, как социальная единица государства Россия, готова отказаться вообще от пенсии, согласно на стоимость бензина в 50 рублей, лишь бы помогать Украине. Украине и другим странам. А? Сколько иронии. Так, ну и вот такой едкий вопрос от нашего радиослушателя поступил. А интересно, если в Крыму сейчас жители решат провести повторный референдум, наши позволят крымчанам перейти обратно в Украину?
Ну, во-первых, крымчане это тоже наши. Во-вторых, значит, вдруг, если они решат провести референдум, с чего вы решили, что он будет, так сказать, в пользу того, чтобы вернуться в состав Украины, а, так сказать, мы тут будем из Москвы, надо полагать, вы имеете в виду, кому-то не позволять. В общем-то, все опросы, которые постоянно проводятся в Крыму по этому поводу, а я вас уверяю, что социологические службы работают, это дело серьезное, политическое, свидетельствует о том, что по-прежнему подавляющее большинство, ну, может быть, не 96%, кто-то разочаровался, но 90% и чуть больше по-прежнему поддерживают целиком и полностью выбор, который был сделан весной 2014 года.
Ну, а теперь давайте к звонкам телефонным. По тому же вопросу, способ ли, предложенный Михаилом Ефремовым, наладить отношения с Украиной, является, ну, скажем так, разумным. Никита из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я вот думаю, кого же мне напомнил Михаил Ефремов? А он мне напомнил нашего пьяницу Ельцина, который тоже хотел подружить Европу с Россией. И то же самое предлагает нам теперь Ефремов это сделать. Я думаю, был бы Ельцин жив, Вот хорошая бы троица получилась. Порошенко, Ельцин, Ефремов. Как бы они соображали на троих хорошо?
Да уж.
Много иронии в этом высказывании. Так, Георгий пишет, за газ их на здорово не купишь, таки сало. Вот такой комментарий. Ну, а вот Александр Попов сказал, надо им Путина отдать, вот тогда и помиримся. Ну, видимо, в качестве президента, наверное.
Вождя.
Вождя, да. Следующий звонок.
Константин из Москвы опять. Здравствуйте, из Москвы, я имею в виду опять из столицы.
Из Москвы, да. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. У меня короткий ответ Ефремову. Чтобы не пить два дня всего лишь, надо пить всего лишь в двух случаях. Когда дождь идет и когда нет дождя. Тогда мы его вообще не будем слушать, этого пигмея политического, из своей театральной тусовки.
Да,
жестко, жестко.
У него был папа. Спасибо.
Спасибо огромное. Кстати, вот не случайно этот вопрос о, так скажем, да, алкоголизме возник. Дело в том, что в этом же интервью, вот высказывание, с которым мы сейчас обсуждаем, сам Михаил Ефремов, то есть здесь не сочтите, что это наши какие-то злобные тут, понимаете ли, нападки на замечательного актера, он сам сказал, что не пьет больше двух дней подряд и алкоголиком себя не считает. Вот, поэтому, ну, вот что называется, что сказал, то и цитируем. Но вернемся, собственно, к предложению налаживать отношения с Украиной бесплатным газом в течение 10 лет и Крымским мостом, за который Украина будет деньги получать.
Или по-серьезному, может, у вас есть предложение, как все-таки наладить отношения с Украиной. Александр из Ярославля дозвонился. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Да-да, слушаем вас.
Ну, просто предложение Ефремова, это мягкая перефразировка предложения, извините, снять штаны, наклониться и получать удовольствие.
Понятно. Но мы, конечно, не будем его следовать. А вы-то вот как думаете, если серьезно, так сказать, вот что нужно делать? Или вообще невозможно сейчас как-то улучшить отношения с Украиной при нынешних там властях? Нужно просто подождать? Или что-то нужно предпринять? Как вы думаете?
Ну, как можно рукой отодвинуть грозу или ураган? Надо переждать его.
Понятно. Ну что ж, разумно. Спасибо.
Спасибо огромное. Кстати, Андрей Михайлович, вот вы знаете, да, просто не знаю, почему, собственно, сейчас вот эта мысль промелькнула. В этом же интервью испанскому изданию Порошенко ведь обвинили, ну, точнее, не его, а сказали, что ну, в вашей стране ведь сейчас практически есть ростки фашизма, на что Порошенко сказал, наша страна во время Второй мировой войны оказалась в числе самых, значит, пострадавших, и вы думаете, что фашизм у нас поднимает голову, сказал он гордо. Ну вот, я не знаю, это как? Это что, тройные, пятерные стандарты или что? И он действительно искренне верит,
что
это нет.
Ну что же ему сказать? Нет, я не знаю, что он искренне верит или нет, но что он должен был признать? Да, у нас ходят люди с факелами, значит, с портретами тех, кто прислужил Гитлеру. Он не может этого сделать, потому что тогда он потеряет лицо и как политик, да и просто как человек.
А ну, вот, да, Сергей задает вопрос, а зачем нам Украина?
Ну, потому что у нас с ней огромная граница. Там живут люди, которые были веками с нами связаны экономически. Если Украина нам не нужна, значит, она будет нужна американцам. Вы хотите, чтобы, как в Прибалтике, там скоро через лет 10-15 стояли натовские ПРО и их танки? И подлетное время сократилось вообще до секунды. До метро добежать не успеем в случае чего. А ведь видите, что творится. Дать. Так, ладно, у нас звонок. Егор, Московская область. Егор, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Вы знаете, мы уподобляемся Иваном, не помнящим родства. Путин перенес князя Владимира Святого в Москву. Юрий Долгорукий основал Москву, киевский князь. Угу. Это позорище, господа.
Почему?
Это позорище.
Позорище
что? Мы отдали Украину, это наши русские земли, исконные русские. Когда Киев воевал, всю жизнь воевал за Крым. И крестился где князь Владимир?
Вы
знаете, господа... Вы помните хотя бы историю свою?
Подожди, вам уже ответили. Секунду, давайте вы не монологом все-таки, а в диалоге. Секунду, давайте мы в диалоге.
В Херсонесе крестился князь Владимир.
Вам ответили.
В Крыму, в Херсонесе.
Кто? Да, в Херсонесе.
Ну.
А кто воевал за Крым? Киев воевал, а не Москва. В Москве еще в помине не было. Вы о чем говорите, господа? Это позорище. Такого не было никогда.
Подождите.
Нет, подождите.
Кто воевал за Крым? С кем? Вообще-то Екатерина Великая и потом, так сказать...
Какая Екатерина? Екатерина какой век? 18 век. А я вам говорю, 1000 лет назад.
Помните, когда?
До этого, до того, как Крым перешел под российскую юрисдикцию, он чей был? Он был турецкий. И он был, так сказать, у Турции взят на шпагу в результате российско-турецких войн многочисленных.
Так что, уважаемые, учите, знаете, как говорят уже набившие оскомину в ток-шоу, учите матчасть историческую, да? Тут уж, извините, с Андреем Михайловичем поспорить сложно. Даже не вступайте в эти исторические дискуссии, не рекомендуем вам. Но давайте еще один телефонный звонок. Александр из Саратова с нами. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Лучший способ наладить отношения с Украиной и со всем миром – это иметь собственное производство и плевать на весь мир и на Украину. Вот все.
Так, спасибо. Понятно. Точно так же Трамп действует. Ну, вот ему позволительно это действует. А нам действительно, вот вы правы, нужно налаживать собственную экономику. Так. Тогда совсем по-другому.
Андрей Михайлович, коротко, быстро зачитываю сообщение. Ефремов решил прославиться на весь мир как миротворец. Следующее. Ефремов предложил вариант просто покупки земли. Как продали Аляску, так и, мол, Крым можно будет выкупить. А что, разве плохой способ разрулить ситуацию? Если Украина и мировое сообщество в результате этого признают Крым за Россию, разве не имеет права на жизнь такой вариант, спрашивает наш радиослушатель. Ну вот видите, есть о чем дискутировать, оказывается, не так все однозначно. В студии были заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
И наша ведущая Елена Афонина.
Так что спасибо всем, кто был в течение этого часа с нами.
О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.